Есть такое понятие обусловленность. Обусловленность – это зависимость. То есть мои действия зависят от каких-то условий. Если мои действия зависят от каких-то условий, это уже как бы не я действую. Меня условия. Ну, вот в этой книге говорится «гуны материальной природы», меня уже просто за веревочки дергают. Я думаю, что я действую самостоятельно, а на самом деле нет. Я попадаю в одну атмосферу, у меня так мысли проистекают, другую по-другому, да, и хорошо я себя чувствую, плохо чувствую. Это то же самое, если я, ну, вот на море свежий воздух морской дышится хорошо, или в какую-то загазованную, да, я же по-другому себя буду чувствовать. Да. Но и таким образом мы во всем. Мы зависимы, окружающая среда на нас действует. И если часть моего тела, например, одежда, которую я долго носил, вот если моя одежда купленная, ну для меня, и то это действует. Но если я еще поносил, она, ну, говорят, пропиталась энергетикой, она стала. Смысл в чем? Я полюбил ее, я сросся с ней. Как, точно так же, как мы срастаемся со своим телом, мы думаем, это тело, это мы. Точно так же с одеждой. Если я купил и даже не носил, а просто она мне жутко нравится, если с ней, не дай бог, что случится, это реально на моей психике и на здоровье отразится. Как это? Машину поцарапать, вот только купил машину, поцарапать, и у меня на сердце шрам, инфаркт может быть. То есть привязанность.
Эмпатия, да.
Точно так же, да. И этим пользуются там в народной, там, деревенской или какой-то магии. Волосы, например. Кусок волоса, и с этим можно что-то делать. Ногти можно делать. Да. Вот, например, ногти желательно куда-то подальше, потому что если я знаю, вот люди. Идут и стригут, да. Вот ногти, если где-то валяются, мы не видим. Это говорят к ссоре. Например, это имеет реальное значение. Можно детализировать. Об этом существуют огромные трактаты. Огромные трактаты там по снам, огромные трактаты для каждой части тела, что с ним можно сделать. И так далее. Можно вылечить человека, даже фотография. Фотография просто, ну, что там, просто отпечатался снимок. Вообще не соприкасаясь со мной, но там мой образ есть. Там мой образ. И то по фотографии можно и порчу навести, можно и узнать, что с этим человеком мертвый, живой, и можно вылечить. Вот. Но люди, которые... Это для людей, которые завязаны, и которые... Ну, Иисус о них говорил мертвые. Мертвые. Они не ведут, что творят, они думают, что они живые. Живые люди, которые... Не зависят. Ведь живой, если так, по аналогии, от мертвого он лежит, то и он от всех зависит, пока его не перенесут с места на место. А живой сам ходит. Так вот, мы думаем, что мы сами ходим. Но некоторые люди начинают сами ходить, независимо от этого. Они могут пройтись по воде, они могут левитировать. Вот. Вот это независимые люди. И когда с ними это случается, остальные видят, они этого случаются, они смущаются и говорят, никому не говорите, они этим не хвастаются. Ну, это такие проявления ситхи, ситхи называется. Могут быть спонтанные проявления, могут быть такие. Вот, это... Пока мы зависимы, на все следует обращать внимание. И поэтому говорится, что... И об этих вот ведах написано... Пришел в туалет, обязательно помой руки. Почему? Это можно... А я вот бумажечкой вытер, салфеточкой влажной. Не работает. Не работает. И вообще даже говорит, подмываться надо. Бумажка не работает. Почему? Потому что...
Информация.
Нет. Хуже. Хуже. Человек, если даже просто коснется воды, он очищается. И именно вода должна быть. Просто вода. Вода. Какая-нибудь, но вода. H2O что-то должно было. Вот. Бумажка не работает. Потому что человек осквернился, если сходил в туалет. Осквернился. И осквернился он не потому, что испачкался. Осквернен его разум. Он по-другому думать начинает. И поэтому вот если он просто помоет руки, ладони, он моет не ладони, он моет свой разум, он по-другому будет думать. Если он посетил кладбище или это крематорий, вообще после кладбища и крематория положено полное омовение совершать. Ну, мы даже знаем, вот в нашей там, в нашем регионе с кладбища идут весело, ну, руки помыть надо всем, да, помните, обязательно. Для чего? Ну, для этого, потому что это правила чистоты. Правила чистоты, суть их. Мы находимся в пространстве, где обитает множество существ, и они истинные, настоящие жители этого мира, там хуты разные и так далее. Это надо почитать Шримад-Бхагаватам, как Вселенная заселялась. И заселялись они. А мы тут так, на вокзале сидим. И вот они могут в нас влазить. И правила чистоты, это чтобы в нашем сознании они как паразиты не, ну, они могут там удобно устроиться и нами командовать, и это для них, ну, очень энергетически насыщенное времяпрепровождение. Вот. И тогда мы становимся сами на себе. Если человек исполняет правила чистоты, он на 80%, веда говорят, проблем у него просто куда-то деваются. 80% проблем — это проблема не наша, а просто мы не соблюдаем правила чистоты. И вот это то, что вы сказали, это тоже относится к этой. Ну, такая техника безопасности. Но если человек Богом ведомый, или, скажем, он просто честный, и он просто от совести ни на йоту не отступает, то он защищен. Потому что когда человек совестливый, честно ест вот свой хлеб, тогда он, ну, тогда он Божий человек, он дающий, потому что он под присмотром Господа практически, потому что совесть — это голос Господа. И тогда он действует от Бога, он дающий. Это как под давлением выходит, они просто в него не проникают. Он может не соблюдать правила чистоты, потому что он уже дающий чистоту сам. То есть внешне, и такие люди, когда они вот, ну, тело оставляют, их тело, оно дурно не пахнет, как обычно. Оно, говорят, благоухает. Вот так. И поэтому мы знаем, вот на этой территории юродивые Христа ради были такие. Они не мылись, но они были чисты. А всем остальным, пока есть такие обычные материальные желания, желания, чтобы как-то помягче, повкуснее и так далее, им надо соблюдать, ничего там такого нет, соблюдать правила. То есть в этом есть смысл. И в народе знают, что волосы где попало не раскидывай, ногти где попало не стриги, тогда-то надо то-то, тогда-то надо то-то. Вот. Просто избегать нежелательных контактов. Все. Потому что они есть, и есть они вот явные, и почему бы не избежать. Вот. Их называют суевериями, а зря. То есть суеверие, есть современные суеверия, там придумали, там спичечный коробок пустой, значит, там какой-то растрате или что-то. Я слышал такие всякие. Нет. А есть такие, которые вот именно природные. Ну вот. То есть это имеет место быть. Более того, это описано в ведах. Это не просто. Еще вопросы.
Молот, который попадает в гнездо, когда заплетает его, не со мной, но попадает в гнездо, и это заплетает, то часть энергетики человека, она автоматически переходит к кому?
Ну, смысл в том, что что птица, какая бы она красивая ни была, она по уровню ниже человека. И если моя часть находится в том уровне, то я немножко глупее становлюсь. Но надо определиться, глупее или умнее, это не совсем то, потому что человек глупее и умнее — это как выходить из правильной ситуации, все правильно делать, нравственнее. Потому что уровни нравственности человека и птицы совершенно разные. Потому что человек может что-то поступить, не считаясь чувством самосохранения, а птица только на этом и живет. Вот в этом смысле. Что такое алкоголь? Просто алкоголь. Знаете, вот, а от чего он образуется вообще?
Смотри, какой алкоголь.
Любой.
Ну, это процесс брожения, в принципе. Превращение.
Брожение. Практически это испражнение микроорганизмов. Алкоголь это испражнение микроорганизмов. И когда он попадает сюда, у микроба какой уровень сознания? Ну, маленький, да? И когда этот уровень сознания, и человек, который выпивший, у него уровень сознания падает. Почему он себя чувствует так очень ловко и весело? Потому что для такого уровня сознания, вот такое тело, которое предназначено для серьезного уровня сознания, он чувствует себя как пересел в такой Мерседес, море по колено, да? Вот и все. Вот и, ну, как пример. И поэтому нежелательно понижать свой уровень сознания. Потому что когда понижает человек свой уровень сознания, ему становится вроде бы легче. Но это деградация, но потом будет реакция. Это я десятиклассник пересел в первый класс, и там чувствую себя хорошо, да? Профессор среди всех. Ну и пьяный такой же. Ему все понятно. Он основатель Ачарьи, здесь он сейчас все вам расскажет. Убедить его ни в чем нельзя. Ну вот. Нет больше вопросов? Ну, нету, да? Если срочных нет, мы тогда перейдем к теме. Тема называется «Божественное знание». Это в принципе, 4 глава Бхагавад-гиты. Мы ее начали читать, ну, по одному занятию, там, с 9 до 18 дочитали, потом, я думаю, ну, надо идти, как бы. И вот мы дошли до 4 главы. В первой главе что было? В первой главе было... Кто такой Господь? Мы рассмотрели. Господь, он как... Этот мир принадлежит ему, но он не от мира сего, он ни в одну структуру сюда не входит. И кто был, это неофициальный Господь была лекция. Вторая глава, а кто такой душа? Кто такая душа? Кто такая душа? Потом была карма-йога. Что с этим делать надо? Потому что и Господь говорит, работать надо по-любому. Вот. А сегодняшняя глава, она рассказывает, а как это теперь надо делать? То есть сначала надо выяснить, что надо делать, а потом как надо делать, да? И вот сегодняшнее, как надо делать, называется божественное знание. Вот. Я когда читал, думал, у меня были разные мысли и носились, как это ну, назвать. Думал, солнечное знание, прямое знание, потому что есть кривое знание или там замкнутое по кругу, такое цикличное. И есть прямое знание, которое не повторяется, его не записать, ничего. Вот. Было такое название «стоп-кадр». И когда буду говорить, вы поймете, почему я это хотел назвать. Но потом, в конце концов, до меня дошло, что лучше, чем вот это название, чем «божественное знание», я не смогу придумать, потому что это самое ключевое. «Божественное знание». Это знание было передано. Передано. Я сейчас просто зачитаю, зачем говорить своими словами, когда тут написано. В самом первом тексте, 4 главе написано, Верховный Господь сказал, я открыл эту вечную науку йоге, Богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, Отцу Человечества Аману в свой черед поведал ее Икшваку. Знаете, что это говорит? Это говорит о том, что знание очень. И это, ну, если кто первый раз, вот эта книга, это просто разговор двух личностей, Бога и Арджуны. Бога зовут Кришна, Арджуна является его другом с детства, они вырастали. И тут перед войной они тут. И вот то, что он ему говорит, я это говорил уже раньше. Вот этот разговор, который здесь вот записан, это и есть божественное знание. Божественное знание – это знание, которое Господь дал. Это знание было записано 5000 с лишним лет назад. 5000 лет назад. Вот. Но он говорил, вот то, что я тебе сейчас расскажу, это уже рассказывал раньше, Богу Солнца. Что имеется в виду? Это знание дается сразу, как только где-то начинают быть живые существа, сразу им надо это рассказать. Это знание о связи Бога и души, которая связь никогда не прерывается. И тот, кто эту связь, это йога по-другому называется. И это знание, суть, я сразу ее расскажу, что у нас всегда есть контакт между Богом и мною. Всегда. Верим мы в Бога, не верим мы в Бога, но всегда есть. Или как совесть, или как разум. Кто не верит в Бога, тот, значит, имеет дело с кармой. Знаете, карма что такое? Видели, как общаются глухонемые? Вот так вот, да? Вот. Вот карма – это способ общения неверующих с Богом. Общение – это задается вопрос, получается ответ. Задается вопрос, то есть я что-то делаю, я что-то пробую, потом идет реакция, это ответ Бога. То есть я понимаю, то есть видите, это медленно и неудобно. Тот, кто напрямую с Богом разговаривает, ему карма не нужна. Видите, как просто. А знаете, что такое карма не нужна? То, что мы говорили вот сейчас, обусловленность. Ой, я там волосинку не там уронил, это знаете, иду по приборам, все за всем слежу, и все равно не слежу. И все равно плохо. А когда я просто общаюсь, то что бы я ни делал, кармы нет, последствий нету. Почему? Потому что суть жизни действовать в сознании Бога. Значит, в сознании Бога, значит, мы друзья, я для него, он для меня, и никаких последствий нету. Все аннулируется. Последствия, это, знаете, приятные или неприятные, но они все равно, последствия нас провоцируют на дальнейшие действия. Наши действия зависят от последствий. А это означает, я не свободен. Хорошие ли действия, плохие ли действия, но все равно не свободен. И то карма. Хорошая карма от плохой сильно не отличается. И почему я еще хотел сказать, что есть прямое знание, а есть знание такое, знаете, закругленное. Вот подавляющее большинство людей живет в таком фрагменте жизни. Что-то случается с человеком, что-то случается сильно хорошее или сильно плохое, и он тормозит и зацикливается на этом. Женщину обидели, обманули 15 лет назад, допустим, и все. Она говорит, все мужики вот такие-то, такие-то, все это плохо. И все, что дальше с ней происходит, она строит вокруг этого. Или мужчина, или один... То есть где-то кто-то сильно обжегся, и потом вся жизнь его крутится вокруг этого. То есть как вот телка на кол посадить и по веревочке ходит, и дальше он просто не отходит. Он ходит. И это платформа его мировоззрения, которая укрепляется непрерывно. И он фильтрует, что... И он уже все знает. И он дальше не думает. То есть вот этот шок. А у кого-то что-то хорошее случается, что-то хорошее, это тоже шок, хорошая эйфория. И он начинает тоже строить хатку на этом месте по этому поводу. То есть фрагмент жизни, который такой высокоамплитудный, скажем, да, он может меня зафиксировать на этом месте, и все, я пошел по кругу. Я буду изучать это знание, изучать, и потом меня стошнит. И хорошее, и плохое, но в это время я не живу. Я не живу. Потому что жизнь это когда вот что-то вот новое, дальше. Я никуда не иду. И вот отсюда начинается безбожие. И вот этот вот момент, когда вот эта фрагментация жизни наступает, хорошая или плохая, то есть я останавливаюсь, я дальше не иду. В этот момент я теряю божественные знания, о котором сегодня пойдет речь, которые 5000 лет назад поведали Арджуне. Я теряю на этот момент, когда я Вот это знаете когда? Когда день похож на день, на следующий, на предыдущий. Когда одно и то же, одно и то же. Я попал в фрагмент. Во мне нет божественного знания. А без него, без него. Вопрос времени, когда будет не просто плохо, а очень плохо. Очень плохо. Какие бы изначально не были, как бы я ни старался укрепить вот эту крепость, но поскольку оно зафиксировалось и пошло на месте, а жизнь идет вперед, а это просто начинает стареть и вовсе не озонировать. И все хуже, хуже, хуже. Причем, если я застрял в фрагменте плохом, это лучше, чем в хорошем. Потому что в плохом фрагменте я что? В фрагменте жизни я... Он мне уже не нравится, он мне уже не нравится, я уже что-то пытаюсь сделать. А в хорошем я очень надолго застрял. В хорошем. Вот хорошо. Ну какой пример? Вот молодожены, вот поженились, вот хороший фрагмент, ты меня любишь, да, и я тебя тоже, все хорошо, хорошо. И долго на цыпочках вот так можно. Жизнь идет дальше, дальше пошли какие-то другие условия, надо что-то делать. И вот они 5 лет прожили, удерживая вот этот вот свадебный первый день, ну это ж невозможно. Надо просто что-то дальше, дальше. И тогда будет хорошо, потому что было-то хорошо, почему в этот день? Потому что это было вовремя, это время, место, обстоятельства совпали, это было, это все Божие, и это было в первый раз. Вот поэтому это было хорошо. А в 10-й раз, это уже вот здесь стоит. И она говорит, а сдается, ты меня не любишь, мне сдается. Вот. А любовь это постоянно новое, но любовь это концентрированный интерес какой, когда он изучил этот уже момент, изучил, надо что-то дальше, надо выйти с этого фрагмента. Но и люди перестают, когда они долго в этих фрагментах жизни, они уже там такие профи, каждый в своем, а Бога нету, Бога нету. А любое общение между любыми живыми существами, это написано в Боговедении, возможно только через Господа, через параматму. Параматма это, знаете, которая дает дозвил к пониманию. Вот я читаю книгу, ничего не понимаю. Значит, Господь говорит, не твоего ума пока дело, не твоя книга. Это не значит, что я глупый. Господь не дает мне ее понять. Кстати, вот эту Бхагавад-гиту, там написано в начале, ее надо понимать под непосредственным руководством Господа. А для этого надо, ну, что-то сделать. Ну, договориться, Господь, ну, можно я ее пойму, например, да? Ну, что-то такое. То есть просто так она не всем открывается. И поскольку каждый находится в своем фрагменте, в своей обусловленности, не связанные с другими, и люди скандалят, не понимают друг друга. Я прав, нет, я прав, нет, я прав. Это у него такой характер. Нет, это не его характер. Это не его характер. Он просто влип, как муха в паутину. И все. И первое, чтобы не влипать, надо вот это божественным знанием располагать. Второе. Если я уже влип и крепко влип, то кто-то мне может прийти и сказать это божественное знание, и тогда я могу выйти.
Даже у священнослужителей оно то открывается, то закрывается.
Совершенно верно. Про них мы еще поговорим. Про них мы еще поговорим, да. Потому что это самая опасная обусловленность. Религиозная обусловленность одна из самых опаснейших. Одна из самых опаснейших. По сравнению с ней все другие, ну это просто игра в песочнице. Итак, в первом тексте мы прочитали, это знание было поведано Богу Солнца. Богу Солнца. Вообще это есть понятие Вселенная. И здесь есть некоторое разночтение, но что вот я понял и что спрашивал у других, ну, которые как бы считаются, понимают. Под Вселенной поднимается наша Солнечная система, потому что Солнечная система, да, вот все эти планеты, Солнце. Вот. И смотрите, Господь говорит, это знание я сначала поведал Богу Солнца. Бог, Бог Солнца – это царь. Ривасван, у него есть имя. У него есть имя. Мне просто не хочется углубляться. Тут есть цифры такие, такие миллионы лет цифры, когда и что это было. У Бога Солнца там... Ну, раз вы настаиваете, да? Так. Первоначально Гита было рассказано минимум 120 миллионов лет, 400 тысяч, 120 миллионов 400 тысяч лет назад. Вот эта книга, 120 миллионов, это Богу Вивасвану. Почему? Потому что эта книга, сейчас тут написано, это книга для царей Вселенной. И поэтому, как только кого-то поставили главное, он должен знать это знание, чтобы передавать ее своим подчиненным. Для чего? А тут написано для чего. Главная обязанность царей Вселенной – защищать подданных, поэтому они должны усвоить науку Бхагавад-гиты, чтобы править государством должным образом и уметь ограждать своих подданных от вожделения. Потому что вожделение – главный враг. Вожделение – противоположность любви. Когда любовь – все нормально. Когда любовь – есть здоровье, есть материальное обеспечение, все есть. Войн нету. Но когда начинается вожделение, все вверх ногами. Нет здоровья, нет ни ума, ни разума, нет отношений. И поэтому скажите, пожалуйста, цари этого мира защищают сейчас от вожделения? Не, они разжигают вожделение. Как навести порчу, по телевизору рассказывается. Просто по телевизору рассказывается сейчас. Легко. Самооборона на улице рассказывается. Там женщина, и как вот надо это, вот, как шакнуть в лицо бандиту. Рассказывается просто, как грабить банки. Вот просто некоторые фильмы, это пособие. То есть вожделение полный вперед идет, нет ни одной рекламы, которая бы вожделение не это самое. То есть, смотрите, цари мира, получается, не знают этого знания. А это знание о чем? Это знание о том, что каждый человек, ну, мы перейдем на людях, тут вообще говорится о люди, просто люди, каждый человек может напрямую у Бога спросить, что мне надо делать. То есть ясность в голове может быть, это есть божественное знание. И вот это знание скрывается. Скрывается. И где оно скрывается? А если вот каждый раз что-то надо сделать, я бы никогда не попал вот в этот фрагмент жизни. А сейчас каждый как бы кублится в своем вот этом фрагменте жизни. Вот. И то есть, ну как в силки попали, и вот такими можно из них выжимать, и они не знают, как выбраться, А начальник говорит, Бог это я. Потому что божественное знание говорит, Бог это Бог, а ты это ты, не надо путать. Но в этом знании сказано, какими качествами должен, и поэтому правителями мира это знание скрывается. Скрывается. И как только Вселенная образовывается, это знание в первую очередь спускается. И почему 5000 лет назад оно было поведано? А потому что Господь пришел, и там оно, ну, его немножко так, ну, скажем так, немножко аннулировали. Цепь прервалась, этого знания передачи прервалась. И вот тут названы, я хотел назвать солнечные знания, потому что у кого это знание... Солнце – это вот объект, вокруг кого все крутится. Солнце – это что? Оно дает свет, тепло. Свет и знание, кстати, синонимы. Свет и тепло. И все крутится вокруг чего-то. Никогда ничего не крутится вокруг того, что берет. Вот, например, налоговое берет. Вот я живу рядом с базаром, и они там торгуют. Я просто, вижу их, некоторые знакомые мои. И вот когда идет налоговая инспекция, у них, знаете, есть товар, который, который они как-то позиционируют, а есть, который, за это надо платить. И вот когда идет налоговая, у них сразу так волна идет по базару. Налоговые, все раз закрываются и убегают. То есть, видите, если объект забирает, он не притягивает к себе другие объекты. А если объект дает, дает. Дает ли человек деньги всем, о, вокруг него будет крутиться. Да. Дает ли человек, скажем, ну, чего угодно там вот, ну, инициации дает, ну, слово из песни не выкликнешь, да, инициация такое, чин дает, крутиться будет вокруг. Дает ли человек знания, дают, дает. Но главное убедить народ, что то, что я даю, это нужно. То есть, если правильная реклама, если давать, народ думает то, что нужно, они будут крутиться вокруг этого. И поэтому вот этот вот, вот эта глава, четвертая глава, вот это вот божественное знание, говорит, в первую очередь давать надо знания. Если будет это знание, больше тебе вообще ничего не надо. Все остальное тебе Бог даст. Ты ни от кого не будешь зависим. Знания. И поэтому есть реклама, чтобы достичь, вот, вот как есть инициация, есть, я помню, когда вот так в детстве мама говорила, учись, будешь начальником, а не будешь начальником, да, то есть не будет у тебя погон, ничего у тебя не будет. Ну это то есть статус, статус. Но статус не дает, счастлив я или несчастлив, он не дает ни известности, ни, ничего. Вот когда человек в знании, а знание это в первую очередь знание от Бога. Кто я? Вот кто я? Если это знание от Бога, оно мое, тогда автоматически ты и обеспечен, ты известен, ты... знаете, есть такой анекдот. Не рассказали. Но анекдоты нельзя рассказывать, мы назовем это притча, да? Притча пускай будет. Анекдот же не культурно, да? Вот это притча будет. О человеке, который на своем месте. О человеке на своем месте. Там мне по телефону рассказали. Ну, какое-то предприятие, какой-то завод, и там есть сварщик, дядя Вася, скажем, да? Ну и так абстрактно, дядя Вася. И вот приезжает какая-то там японская делегация, и все идут, знакомятся там, это, о, привет, дядя Вася. А начальник говорит, слушай, откуда они тебя знают? Ну, я же хороший сварщик, мне должны же знать, правильно? Я же хороший сварщик. Они идут, потом раз, другая там делегация, о, дядя Вася, дядя Вася, откуда тебя все знают? Да меня все знают. Вот. Приезжает, ну и так далее, там много таких случаев, и потом он говорит, те что, правда все знают? Да. Что вот все-все, да, да не может быть. А Папа Римский тебя знает? Да, и Папа Римский меня знает. Да ну не может быть. Хорошо, мы едем в Италию. Мы едем в Италию, я тебя беру, ты мне покажешь, знает он тебя или нет. Но не может же быть, что тебя все там знали. И вот они приходят туда, приходят в Ватикан, вот, этот дядя Вася сварщик идет, а там же там охрана, да. Охрана говорит, о, дядя Вася, привет, заходи. Он заходит туда, и вот они на балконе вышли там с Папой Римским, начальник наблюдает, они разговаривают, как давние знакомые, что-то так вот. И сзади кто-то подходит, трогает этот начальник и говорит, а что это за мужик дядя Вася там на балконе стоит? Ну, может смешно, но если человек настоящий профессионал, у него нет проблем ни с чем. А настоящим профессионалом я могу стать, я уже рожден им, я уже рожден быть кем-то. И за это говорят, ну, веды, регулирующие принципы там и все такое. Ну, веды, знаете, за что говорят? Веды говорят о религии. Религия переводится дхарма. Точнее, варнашрама-дхарма. Что такое религия? Религия – это инструкция. Ты, дорогой, рожден женщиной, поэтому ты должен вести себя как женщина. И все. Вот это вся религия. Ты мужчина, ты должен как, быть как мужчина. Ты родился воином, ты должен быть... То есть религия предохраняет человека, не изменяет того, что Бог из тебя сделал. Вот это вся религия. А высший смысл религии – ты все это должен делать под непосредственным руководством Господа. Слушать изнутри. Да, то есть есть два два пласта. Первый, не изменяй себя, не надо изменять себе пол, ну не надо, пожалуйста, Господь просит. И второе знание, ты должен, и вот тогда ты будешь вот тот дядя Вася сварщик, которого знают все, и у тебя вообще никаких проблем не будет ни в чем. Вот что такое религия. Но религия еще не все, мало быть. И почему, и мы вроде бы хотим быть самим собой, мы хотим, потому что это естественно, потому что тебе не надо к этому готовиться, ты уже готовый. Тебе Господь уже сделал, тебе не надо что-то делать к себе. Но ты должен под его руководством. Под его руководством. Если ты выходишь из-под его руководства, почему? И вот когда мы выходим из-под его руководства, когда происходит что-то очень серьезное, или что-то очень серьезное, очень плохое, или что-то серьезное, очень хорошее, и тогда у нас шок, то есть и тогда мы можем привязаться к ситуации, понимаете, привязаться. Привязываемся одинаково к плохому и хорошему, потому что высокая амплитуда, вот это вот, когда психика вот так вот скачет на высокой амплитуде, это интересно, хотим мы или нет. Но если что-то такое, как шок, да, вот средства массовой информации как нас концентрируют, они как-то преувеличивают, гротеск такой, да, что-то, а там вот такие жертвы, или а там, представляете, и мы концентрируемся. Мы не концентрируемся на среднем, на посредственном, мы концентрируемся на чем-то. И вот этот вот момент необычный, да. А необычный, потому что, он, знаете, он может для кого-то для всех обычный, а для какого-то там спортсмена, супермена он это каждый день это делает, а для меня первый раз. И вот когда первый раз, что такое-то необычное и новое, и я не знаю, что с этим делать, я начинаю внимательно изучать. А веды говорят, нечего его изучать, тебе Господь уже сказал, что с этим делать. А я, а ну-ка сам. И вот так вот возникает привязанность. И сколько раз у нас было таких шоков, столько у нас и привязанностей. Миллионы. Почему я это, и значит по этому поводу у меня не очень хорошо. И теперь я должен это поддерживать, вот эту хатку свою. Понимаете?
А с другой стороны это хорошо.
Ну, спорный вопрос, но мы поспорим. Ну, в принципе, хорошо, хорошо, да. Не согрешишь, не покаешься, еще говорят, да, хорошо. Но я что хочу сказать. В этой ситуации человек Бога не слышит.
Слышит,
но
вяло.
Ну, как слышит? Через карму он слышит его. Через карму, как глухонемой. Он это делает, ответ. Он это анализирует, а, вот что Бог хотел сказать.
Так это и быстро может происходить. В течение дня.
Чем быстрее, тем больнее. Да, может быть быстро, да. Но выдержит ли психика? Господь не дает слишком быстрый ответ на глухонемом уровне. Выглядит как просто травма. И психологическое, и физическое может быть. Да? Ну, знаете, когда человек вот не понимает, он все, бандит, у него совести нету. Он ее похоронил там, ну как совести нет. У него в чем-то еще есть, чтобы вообще совести нет, такого нет. У него там свои бандитские понятия, а остальное он говорит, да, это так. Вот. Но если к нему применить метод силы, доходит.
Если человек не понимает, это тоже замечательно, потому что получается, на него наваливаются эти события, сверху наваливаются, для того, чтобы человек следующий образом. Если много событий происходит,
то... Да, в этом мире все отрегулировано, если человек совсем уже тупой, события наваливаются, и он просто понимает силу, он понимает карму, он понимает боль. Он по карме. Он не говорит, что это Бог, он просто понимает, что дальше так просто нельзя. И что-то делает, потому что карма ему просто говорит, вот, она ему в принципе не оставляет выхода. Она говорит, вот единственный выход. На самом деле это Господь показывает. Ну таким образом. Мы говорим, Махамай, дьявол. Ну таким. Ну потому что ты же Бога не слушаешь. Ты же глухой. Вот как уголовник, его просто сажают тупо в тюрьму и говорят, вот должен отработать и все. И вот тебе по режиму и все. И тут тебе воровать тяжело. А которые особо опасны, их просто приковывают, и они к стене, и там проводят сколько лет, и все. Вот. Это понятно? Да, это понятно. Это Господь говорит, вот нельзя тебе. Если человек сумел как-то там пропетлять, болезнь ложит его в постель, и постель становится для него местом заключения. То есть, да, это хорошо. То есть, Господь по-любому, но это тоже Господь разговаривает. И поэтому, если мы хотим избавиться от такого глухонемого разговора, называется карма. Карма, зависимость полная. Зависимость. Надо просто говорить. И веды говорят, что если даже ты в таком состоянии, если тебе будет очень плохо, ты можешь там возопить и сказать: «Господи!» И он тебе может подсказать, даже в таком состоянии. Даже если тебе изменил пол, поубивал всех, кого можно, предательство и все такое, Господь говорит: не привязываться. Вот если ты не привязываешься, и что такое не привязываться? Слушать его. И в принципе Господа наши грехи не сильно интересуют. Здесь это написано, мы еще пару слов перед тем, как читать, пару слов. Когда человек приходит там в какую-то религию, ему говорят: так, все твое прошлое похорони и забудь, не надо. Часто вот это новый человек, и просто вот тебе вот такие правила, вот так тебе надо делать, и все. Значит, это неправильно, неквалифицированно, это шарлатанство полное. Так, прошлое нужно. Почему? Потому что в этом прошлом у нас уже были, мы строили какие-то хатки, они у нас как-то разваливались, и мы примерно помним, как это было. И Господь нас сопровождал всегда. И тогда мы можем обратить свой взгляд туда-назад. И говорит, сам человек не найдет. Вот духовный учитель, который приходит, он ему говорит: вот так было, так было. То есть надо слушать человека, слушать, слушать, слушать. А потом я ему говорю те же события, которые он мне тоже рассказал, немножко в другом порядке, почему это было. Знаете ли, что это надо? Потому что сейчас я ему должен сообщить божественное знание, которое выведет его оттуда. Божественное знание, суть его, ты с Богом можешь разговаривать, и он тебя прощает прямо сейчас. Но если я не дам человеку обнаружить в своей прошлой жизни Бога, то с кем? А это знание божественное, то есть я без Бога ему это знание не дам, надо этого Бога показать пальцем, что он у тебя был. И поэтому психолог ли или там священник ли, он выслушивает. Это может быть вербально, может быть невербально. Я могу выслушать исповедь, в голове даже все это сделать, потом просто даст совет. Но если не будет вот это, если это зависит как от оператора, от человека. Называется истинный духовный учитель. Мы поговорим еще, кто это такие, что это за категория, сколько их между нами тут ходит, как отличить истинного от неистинного духовного учителя. Кто тебе может помочь, кто тебе не может помочь. Кто тебе может дать это знание, а кто тебя обманет, не зная даже того. Все написано. Потому что на самом деле, я же говорил, я хотел это назвать и так, и так, и так. Это говорит о том, что здесь несколько тем. Потому что сама тема очень простая. Есть Бог, есть душа, и между ними есть связь. Вот эта связь и есть это знание. Это знание не как поступать. Это знание ты всегда знаешь, что тебе подскажут. Ты всегда можешь сделать запрос, и ты его получишь сразу. А не просто попробовать, а потом получить результат. Ты можешь сразу узнать как. И вот это есть божественное знание. Это знание, вот, ну, я его сейчас как это рекламирую, что оно очень давнишнее. Это знание царей. Царей. Царь называется Радж. Радж. На санскрите, знаете, да? Радж. А большой царь называется Махарадж. Махарадж. Вот царь какого-то, ну, когда много земель, называется Махарадж. Да. Большие цари. И вот священники в индийской традиции священники, не священники, а саньяси, их называют Махарадж. Какой же он царь? Он царь без царства, что ли? Но дело в том, что раньше это царское знание. Царское знание. Тут написано. Mm. В начале Трета-юги Вивасван передал науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа. Вот это вся наука. Прародителя человечества Ману. Смотрите, я сейчас... Не надо их запоминать, но просто чтобы так, ошеломить. Для пиара, что это важное знание. Смотрите. Эта книжка списана с событий 5000 лет назад. Почему? Ну, тогда что-то прервалось. Кому она была поведана? Арджуне. Арджуна кто был? Он был царь. Вот. Вивасван кто был? Он был царь. Он был царь Вселенной. Конкретный. Бог Солнца. Вокруг него все крутится, да? Вот. А потом что? Ману. Знаете, сколько этот Ману живет? Сейчас я найду. Время правления нынешнего Ману, нынешнего, их много. Их 14 штук. За один большой период. А этих периодов много. 305 миллионов 300 тысяч лет. Нормально, да? Ману – прародитель человечества. То есть, людям было... первый, кто правил людьми, это был сын этого Ману. Потому что Ману – мэн. Знаете, Ману. Ману это есть законы Ману, это законы для людей называется. Законы для людей. Ну, в общем, 2 миллиона лет назад, если точнее, 2 миллиона 400 тысяч лет назад был вот этот первый. Его звали как? Как его звали? Махарадж и Икшвак. Это сын этого Ману. Он передал своему. Вот потом Господь Рамачандра был вот в этой в династии. То есть 2 миллиона лет назад на Земле, это вот Бхагавад-гите, 5 тысяч лет назад, то есть, а какое знание? А знание-то очень простое, что ты с Богом побеседовать всегда можешь. Вот это называется божественное знание. Если нет этого, и это если ты запутался, ты применяешь свое тело вообще не по назначению, и ты переродился в какого-то монстра, то если тебе сообщают это знание, сообщает тот, кто сам это знание имеет, то ты выходишь из этого состояния. Ну как выходишь? Ну об этом дальше написано. То есть видите суть этого знания. И это знание суть самой Бхагавад-гиты. Это всего лишь 4 глава, написано «Божественное знание». Еще раз напомню, кто опоздал. Значит, первая глава была... Кто такой Бог, потом кто такой душа, потом что надо делать, а четвертое, как надо делать, как надо делать, как Бог подскажет. И здесь написано, как этим воспользоваться. Вот и все. Так. В общем, это, я так напряг, что это знание давнишнее. Кто-то скажет, а Иисус что за знание? А вот то же самое знание он и дал. Иисус дал то же самое знание, он ничего больше не давал. И он не больше, не меньше дал, он именно это знание дал. Он сказал, Царство Небесное внутри вас, вот, Дух Святой, живите по Духу Святому, это то же самое. То же самое, не больше, не меньше. И Иисус тоже зафиксирован в этих самых, в Париже Пуране. Там придет, в пищу будет молоко и мед. Возьмет грехи мира. Все об этом написано. За 3000 лет до его появления. Вот. Это такое было введение. И вот теперь. Вот в третьем тексте Господь говорит этому Арджуне. Сегодня я открываю тебе эту древнюю науку. Древнюю науку. О взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа. Такая простая вещь, но это древняя наука, без которой жить нельзя. Ибо ты мой преданный и мой друг. Вот тут, что, смотрите, ибо ты мой преданный и мой друг. Что такое преданный, что такое друг? Ну подумайте, чтобы это не только слушали, а и думали. Да, тут два слова, значит два понятия. Это условие. Это значит, эту науку может понять человек с такими качествами. Преданный Бога и друг Бога.
А подруга может?
Пожалуйста, подруга Бога, да. Да. А смотрите, в чем суть. В чем суть? Что такое преданный? Преданный — это значит, не изменяешь. Это значит, у тебя совесть есть. У тебя совесть есть. Значит, ты эту науку можешь проглотить и понять. Если у тебя совести нету, значит, что такое нет совести? Значит, ты меня уже давно не слушаешь. Если я Бога не слушаю, и кто-то говорит, а воспринять эти знания может только с Богом. Если я бессовестный человек, я не воспринимаю. То есть вот что такое преданный. И поэтому здесь в конце Бхагавадгиты говорится, моим непреданным, даже не пытайся это рассказать, бесполезно, пострадаешь. А что такое друг? А друг, ну что такое, это не враг. А кто такой враг Бога? А враг Бога, кто хочет стать вместо Бога, кто очень сильно полюбляет командовать и контролировать. Враг Бога. Кто очень сильно любит в своей вот этой фрагменте жизни, которым он это там вот в этом в коллапсе, он там строит, он всем уже рассказывает, как жить. Он уже на всех свою и ориентировку, и видение есть. Человеку тут написано нельзя понять. Тут так и написано, смотрите. Ибо ты мой преданный, мой друг, и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки. Видите? Знание-то простое, но ключики тоже простые. Но у кого-то они есть, а у кого-то их нету. Совести нет, все, до свидания. Придешь попозже. Зайдите позже, называется, да? Когда это... То есть как документы собрать. Или люблю командовать, не понимаю науку. Наизусть выучу, все буду имитировать, но не сработает. Не сработает, не получу я. И что-то вот не слышно, что-то вот не слышно. Что-то помалкивает Господь. Я всех расставил, так, стоять смирно, тихо, я Бога слушаю. Не получится. Потому что я вместо Бога только сейчас побывал. Он говорит, ты враг мой, получается. Я должен их расставлять изнутри. Видите? Вот с чего начинается разговор. Сейчас он будет говорить эту науку. Сейчас будет. Но он говорит, я тебе открываю эту древнюю науку. Потому что ты мой преданный и мой друг. И потому способен. И тут написано, на всякий случай, для непонятливых, в комментарии. Демонические люди... не способны постичь сокровенный смысл Бхагавадгиты. А вот это божественное знание, это, тут другого ничего нету в этой книге. Вот ничего. Тут комментарий даже с этого начинается. Вот я сейчас открою. Тут больше вообще ни о чем не написано. Вот в предисловии к английскому изнанию Шрила Прабхупада пишет. Мы считаем, что Кришна его внутренний дух. Мы не считаем, что Кришна его внутренний дух отличный друг от друга. И тут пишут про нехороших комментаторов, которые стараются либо изгнать Кришну, либо уничтожить его. И тут пишется, вот, которые внутри. Ты его называй Кришна, ты его как хочешь называй, Бог как хочешь. Не факт. Но Кришна это переводится просто как все привлекающие. Привлекает всех. Вот как сатана, например, что такое сатана, в переводе с этого, он просто переводится как враг. И Кришна, имя, любое имя, оно обозначает качество. Любое имя. Ну и поэтому говорится, и тут даже есть вот такая книга, которая говорит, это Христос, Криштоша называется, Криштоша, это фамилия. Иисус имя, Криштоша фамилия, сын Бога. Он, кстати, и позиционировал себя как сын. Вот. Сын Кришны. Ну, попробуй сказать христианам, сразу распнут. Вот. Вот. И тут в комментарии написано, тот, кто попытается толковать Бхагавадгиту вне связи с волей Кришны, совершает тяжкий грех. Воля Кришны это вот изнутри. Мне вот ну, звонил один человек. Я буквально вот шел сюда, говорит, человек, вот у меня это, ну что-то спина болит, что-то позвоночник, где болит, ну вот там, поясница. Я говорю, если в позвоночнике, позвоночник что-то болит, это означает, это означает недовольство какое-то. Что бы человек хорошего не делал, бывает, человек делает что-то хорошее, но недоволен. Вот он в храме даже убирается и недоволен чем-то. Человек пытается, знаете, напрягая себя, преневоливая себя, идти в хорошее не получится. В лучшую жизнь сам себя силком не затолкаешь. Вот это вот надо выучить. Что значит силком? Все говорят, вот мы пробовали, получилось. Да. Ну а ты как-то противишься внутри. Это не ты противишься внутри. Господь говорит, подожди. Ну подожди, может послезавтра у тебя появится настроение к этому. Почему-то потому, что у меня что-то еще такое есть. Что я еще не готов. Я не знаю почему. Когда будет позыв изнутри, это Господь говорит, а теперь вперед. Низкий старт, бабах, поехали. Угу. То есть, если не хочется, ну извини, пока так побуду. Всему свое время. В лучшую жизнь, идти в лучшую жизнь, это идти к Господу. Идти к Нему, у Него, знаете, есть приемные часы, да? Вот к начальнику приходишь, там написано, опа, рано, надо ждать. А тут мы и так, алло, стучащим уже открывается, да, алло. Да, тебе откроется, но ты не готов, не готов. Если сейчас тебе вот, ты должен... Он не принимает зомби. Господь не принимает зомби. Ему надо, чтобы люди соображали, знали, что делали. Иначе это как черная магия. И когда до него доходит, до человека, когда происходит вот это осознание, и тогда человек идет добровольно. Господу нужны только добровольцы. И он каждого и говорит, не торопитесь. Это зависть нас торопит. О, это уже пошел туда, им не надо. Понимаете? И вот у человека, вот он рванулся, все правильно делает, но делает как все. Как все. А это индивидуально надо. Кстати, знаете, как определить, если где-то что-то завалило в пояснице или где-то что-то, да? Он говорит, а где тонкая причина, где тонкая причина? На кого я так плохо так подумала? Подумал. Вот. Я говорю, сделай, можете практиковать, потому что это боль, реальная боль, заблокировала там эта мышечная боль. Просто начинайте делать какие-то упражнения. И когда болит в том месте, вы сразу задаете вопрос, и что это было? И вы сразу вспоминаете того человека или чем вы недовольны. Сразу. Потому что эта боль явилась следствием у тех вот моего недовольства. Да? Очень просто. Есть связь. Просто делайте физические упражнения. Это я к чему? Что сейчас вот этот момент мы добьем, что больше в Бхагавад-гите ничего нету. Вот. Этого хочет и требует от нас сам Господь. Это что я читаю сейчас? Предисловие к английскому изданию, да? И чтобы понять содержание Бхагавад-гиты на практике под непосредственным руководством самого Господа. Вот. И поэтому один человек читает Бхагавад-гиту, потом мне рассказывает, говорит, такой ужас, невозможно читать, плюется. Я ему объяснил несколько моментов. Он говорит, слушай, такое ощущение, как будто я вверх ногами читал. Я читаю тот же текст, вообще все по-другому. Я говорю, потому что читал ее без Бога. Читать без Бога божественную книгу, знаете, это вот знание, видите, оно поведано там Вивасвану, потом Ману, потом Икшваку, потом и так, там вот это Арджуне. Значит, оно очень важное. И оно должно привести меня к Богу. И тут написано, и без Бога ты его не поймешь. И если человек читает без Бога, а это очень сильное, это сильное оружие, острое оружие, можно порезаться. И читать без Бога, Бог ведет к освобождению. А читать, а брать вот это и без Бога, это значит, оно приведет тебя к рабству, к обратному. Потому что это очень действенное. И поэтому Арджуна говорит, Арджуне, вернее, говорят, что Вот поскольку ты вот друг, и это, тебе можно это сказать. Если бы тебе этого не было, тебе это рассказать, ты бы добил себя еще быстрее. И таких добитых ходят видимо-невидимо. Видимо-невидимо. Которые без Бога усвоили эту литературу. Любую, не только там Бхагавад-гита. Любую, ну, богооткровенное писание. И они убили себя, и убивают. Они, там есть какие-то нормы, правила морали, правила ограничения. Но если вот этой основной божественного знания, нет, во-первых, это комфортная ситуация, смотрите, комфортная. Я на чем-то обжегся, потом пришел, я это как-то подлечил, я это все выучил, без Бога живу. Пока я без Бога живу, я немножко не живой. Я не живой, я обезличиваюсь. Знаете, почему я обезличиваюсь? Потому что мне больно. У меня как амнезия наступает. Что я забываю, кто я. Там написано, в 18 главе мы проходили, что ты потеряешь себя, если ты меня не послушаешься. Я уже потерял себя. Я уже обезличенный. А обезличенному мне надо где-то быть. Мне надо где-то быть. Я просто деталь какого-то большого механизма. И я тогда куда-то начинаю лезть в структуру. И структуры бывают мафиозные, религиозные, средние, просто там в баню они вместе ходят, тоже структура. И там они типа общаются. Но я там чувствую себя членом какой-то команды. Вот. Они просто вместе обожглись когда-то на чем-то. И организовали клуб по интересам. И у них своя философия. То есть это их конкретное отделение тюрьмы. И когда им давать, и комфортно себя чувствуют. То есть смотрите, есть рабы, вернее, есть попавшие в рабство люди, и которые раз, вот бывает лев попался, лев, вот его только с сафари где-то выловили, он ходит и смотрит, как только откроет клетку, он сейчас сразу раз и сбежит. А есть, который сидит, он привык, он родился там, он там под себя уже ходит, он уже там, это ему миску дали, миску забрали, клетку открыли, он даже сидит, не выходит оттуда, он не знает свободы. И есть люди, которые рожденные в неволе, есть потомственные, да. От рабов рождаются рабы, это не секрет. Вот, и им комфортно, они привыкли в этой клетке, они ее знают. Там не надо думать, думать это им больно и непривычно. И когда им сообщают божественные знания, они тебя распнут. Они тебя распнут. Они будут драться за свою тюрьму, закройте дует. Понимаете?
А это относится и к религиозным?
Конечно. 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 Забегая вперед, скажу, какой фрагмент останавливающий религиозный, если понятие варнашрама дхарма или дхарма долг. Еще раз напомню, на всякий случай. Религия говорит человеку. Религия — это инструкция. Ты вот такой, ты такая марка машины, и ты должен так вот ездить. Или ты марка трактора, ты, значит, должен идти туда пахать. Понимаете? То есть я мужчина, я женщина, я слесарь, я... Понимаете? Вот что такое религия. Религия — это... Не порть то, что Господь сделал. Не пытайся себя переделать. Вот это религия. Варнашрама дхарма называется. Но это одна сторона религии. А вторая сторона религии, вернее, продолжение, вот это для чего? Когда я такой, какой я есть, и Господь может, говорит, а теперь давай делай. И тогда я начинаю быть великим человеком, как вот тот слесарь, дядя Вася, про которого эта притча была рассказана. Вот. То есть все меня знают. Но если даже человек ушел, далеко ушел, потерял себя, он забыл, слесарь он или кто-то, потому что позавидовал, потому что решил кем-то стать другим, даже в этом случае божественное знание, то есть говорит, слушай, Господь, ты можешь с ним поговорить, он тебе может с этого вывести. Великим сразу не станешь, а может и станешь, Господь силен и это сделать, но ты можешь даже отсюда вырулить. Даже варнашрама у тебя уже испорчена в край, Но ты можешь вырулить и можешь даже стать великим человеком. И такие случаи есть. И такие случаи есть. Так, продолжим. Продолжим. Итак, сегодня я открою тебе. Угу. Ибо ты преданный, мой друг, способен проникнуть в тайну этой божественной науки. И тут написано. То есть Господь говорит, вот это позитив, а ну надо, чтобы это без сомнения, тут Прабхупада тут рассказывает. Демонические люди не способны постичь сокровенный смысл Бхагавад-гиты. Существует много изданий этой великой книги. Одни из них написали комментарии преданные, к другим книгам написали комментарии демоны. О. Священное Писание. Вот. И если человек может читать даже книгу, которую написали преданные, которые не завидуют Богу, они могут читать, но могут не видеть. Не видеть. Они могут воспринимать только религиозный аспект, а аспект предания и общения с Богом просто не видят. Просто для них это не видят. И сегодняшние руководители, я бы сказал, планеты не заинтересованы в том, чтобы люди знали эту божественную науку. Не заинтересованы. Потому что написано. Цари, праведные цари, они вот это, Вивасван царь, Арджуна царь, этот Икшвак тоже там, они это учили для того, чтобы людей оградить от вожделения. Здесь же вожделение насаждается просто, просто насаждается. И это вожделение мешает. И поэтому, вот мой духовный учитель, Нираджана с вами Махарадж, его так зовут. Махарадж, большой царь. Какой же он царь, у него что, царство есть? А если вы вспомните про Иисуса, он тоже говорил, его тоже прочили в цари, и по глупости ученики думали, сейчас он сделает революцию, уберет там вот этих вот там всех, воцарится, и так будет классно, да? Он говорит, вы не поняли, я царь там. Здесь уже цари, праведных уже не будет. Я царь, но я царь там. Почему? Потому что это... И поэтому они называются цари без царства, но это царство вот, то. Это означает, и вот сектантство этого не принимает. Знаете, что такое сектантство? Они хотят свое государство в государстве здесь организовать. Понимаете? Вот мы соберемся. Кстати, все масонские ложи по этому принципу. Все масонские ложи, они были основаны на религии. Давайте сделаем всех хороших. Хороших людей соберем, проникнем во все структуры, все это сделаем. И чем это выразилось? Смотрите, они зафиксировались на какой-то идее. Ну, я не хочу рассказывать эти историю всего масонства, хотя можно посвятить одно занятие. Например, вот Великий Восток Франции. Вот ЦК КПСС – это отпрыск великого масонской ложи, великого вот этого, как орден меченосцев, они пришли в Россию, потом сюда, но они были религиозные. Но смотрите, ЧК возникла, да, что там Сталин, что там Ленин, там это еще вопрос, кто больше народу перебил, Ленин или Сталин, еще большой вопрос. Ленина так замазали такой садху святой, а на самом деле нет. Хорошая идея в начале. Но если я связи с Господом не имею, она обязательно портится. Например, и пример, может быть, самая хорошая идея. Например, вот был среди этих пандавов был один, который ни разу не солгал. Чего в этом плохого ни разу не солгал? Но однажды Господь подошел лично к этому Юдхишхире и говорит, для пользы дела надо солгать. И тот говорит, нет. Нет. Понимаете? Господь это идет, и он в любой момент может что-то поменять. И он так и не солгал. Там уже инсценировали, что он солгал. Ну, неважно, кто-то знает эту историю, кто-то не знает. Вот. И после этого, вот даже хорошее дело иногда, то есть нельзя быть вот таким раз и навсегда упертым. Божественные знания, это знания не навсегда. Божественные знания, это ты всегда... На подключке. И то, что он тебе скажет, вот это и будет знание. Божественное знание нельзя записать и как шпаргалку с собой носить. Вот суть. И вот это знание необходимо всем, написано, кто его не имеет. Здесь это называется сознание Кришны. Поскольку Бога называют Кришной, сознание Кришны, сознание, то, что Бог подумал, ты должен знать. Вот в чем. Христиане называют жить по духу, по святому, да? Вадимом быть духом святым. Вот это должно быть у всех. Не у святых, а у всех. Божественное знание. А и тут написано, так это же знание царей. А я что, царь? Нет, зачем оно вообще? Но царь, смотрите, царь служит государству. И тогда в государстве все в порядке. И я, вот душа, царь этого тела. У меня в теле все в порядке? У кого в теле все в порядке, скажите? Полностью все в порядке. Ни одного человека в мире сейчас, ни одного человека, самого здорового. Просто у нас планку опустили. Немножко планку опустили. Вот. И поэтому я должен обладать этим знанием. А если у меня не все в порядке, это заразно, это распространяется на все мое окружение, я остальных начинаю также подстраивать. Вот. Кто-то захочет жить в моем фрагменте жизни, да, а кто-то нет. Кто-то бежит, потому что раз ознакомился немножко, не нравится. И вот мы смотрим. Есть люди, к которым многие тянутся, у них хороший фрагмент жизни. Есть фрагмент жизни, это философия автоматически, есть, от которых разбегается. А есть люди, которые нужны всем. Нужны всем. А им никто не нужен. Это те, которые обладают вот этим божественным знанием. И написано, что это знание для всех. Нужно. Царям дали, а чтобы цари дальше. Не чтоб они там под подушку себя читали. Нет. Вот. И смотрите, какие к этому препятствия в этом мире сейчас, поскольку правят демоны, и поэтому махараджами, царями названы святые люди, хотя они какие цари, да? Раньше он был царь и туда, и сюда царь, от Бога. А сейчас говорят, так царь же от Бога. Извините, раньше было так, а сейчас не совсем так. Сейчас нет таких вот этих махараджей, которые бы от вожделения меня спасал. Он наоборот меня, он премирует меня этим вожделением, да? Если что-то сделаю, на тебе, еще что-нибудь такое. Совращает еще больше. И поэтому демонические люди не способны постичь так. Ага. Демоны отказываются принимать Кришну таким, как он есть. А как он есть, который... Они его... Как? Он вон там где-то далеко, надо вот это, а он простой. Вот таким, каким есть, он простой. То есть связь всегда есть, они отказываются. А знаете почему? Вместо этого они начинают свои комментарии, измышления, мешают читателю следовать его наставлением. Читают Священное Писание и мешают следовать наставлениям Господа, прямым наставлениям Господа. Мешают. Я бы сказал, препятствуют. И вот здесь еще даже написано, демонам слова Господа могут показаться странными, но преданные с радостью принимают все, что говорит Господь. Вот. То есть мы читаем, и некоторым кажется странным, а некоторым говорят, о, так оно и есть. Для этого надо что? Не строить народ вокруг себя. И что еще второе? Совесть иметь чуть-чуть. Чуть-чуть иметь совести и не строить народ. Потому что строить народ – это быть врагом Господа. А тут написано, поскольку ты мой друг, я тебе даю это знание. А так ты его не возьмешь, выскользнет. В общем, а для чего? Почему они мешают следовать наставлениям? Потому что это священное писание, как, впрочем, и все другие, говорят, Слушай сердце, и все в порядке. Ты не совершишь греха, и ты никому не навредишь. Они говорят, стоп. А кто ж меня тогда будет слушать? Такое сердце. Ты же весь чумазый. И в сердце твоем вообще непонятно что. Да, Бог там есть, но ты же его не слышишь, он там замазанный. Так вот, голос Бога никакая грязь замазать не может, потому что просто это голос Бога. Да. А демоны говорят, нет. Вот они и отличаются. Мы в этом говорили, что божественные демонические натуры, они только этим отличаются, что они ненавидят Господа в своем сердце и в сердцах всех других. Это все единственное отличие. Итак, мы никак не разгонимся. Никак не разгонимся, то есть это все такие... Ну, суть сказали, а ну, чтобы ее понять, хорошо, вот это простая мысль, что мы можем слушать. Что этому мешает, что этому помогает, и чтобы нам не попасться на вот эту удочку, на удочку безбожия. Тут Господь дальше, он говорит Арджуне, он говорит, когда это знание, то есть, ну, немножко экскурс в историю, когда это знание приходит, он говорит, вот, когда-то было там, поведано тогда-то было, поведано тогда-то. И, ну, в общем, он говорит вот так. Цель у всех аватар. Аватар это, ну, термин, это Господь, когда приходит. Есть аватара, а есть авеша аватара. То есть есть аватара, это воплощение Господа. Раз пришел и рассказал что-то. Авеша аватара это частичное воплощение Господа. А если он присылает своих слуг? Ну, с одной целью написано, какая цель? Когда Господь приходит в мир? Цель у всех аватар одна. Всего одна. Побудить людей следовать заповедям религии. Мы выяснили, что это такое. Побудить заповеди религии, это значит, не переделывай себя. Не пытайся быть не собой. И второе, потому что ты уже готовая, совершенная заготовка. Совершенная. Это самое лучшее, что из тебя может выйти. Если ты и помочь им развить сознание Бога, написано. Вот две вещи. Если ты уже далеко ушел, долго Господа не слушал, то ты уже сам на себя давно не похож. Сейчас люди что только не делают. И прически там какие угодно, и зеленые волосы вот так вот торчат, я видел. И просто, ну, чем-то привлечь внимание. Почему? Потому что... Кришна все привлекающие, переводится, да? Если он у тебя есть, он у всех есть, но одни слушают, другие не слушают. Вот кто с ним общается, он тоже начинает быть привлекающим. И не надо с собой ничего делать. Это касается, например, девушек, которые хотят выйти замуж. То есть привлекательность появится, потому что привлекает только Господь. И я настолько привлекателен, вообще независимо от черт лица, как я одет и все. Насколько через меня он просвечивает, а точнее, насколько я могу, насколько я прозрачная среда, насколько я его, насколько я с ним долго общаюсь, да, с кем поведешься, то он наберешься. Пообщаешься со всем привлекающим, сам станешь всем привлекающим, да. Вот. Итак, следовать заповедям религии, то есть не портить себя, называется, и помочь им развить сознание Бога. Иногда Господь приходит в материальный мир сам. Иногда посылает своих представителей в образе своего сына или слуги. Иногда появляется как скрытое воплощение. Ага, и вот что такое безбожие, да? Он приходит в материальный мир по своей воле. Всякий раз, когда попирается истинная религия и начинает торжествовать безбожие. Истинная религия слушает Бога. А если я не слушаю Бога, значит я слушаю кого? Князь мира сего, да, вот и все. Достаточно не слушать одного, чтобы слушать другого. То есть свято место пусто не было. Заповеди религии изложены в ведах, и нарушая их, люди превращаются в безбожников. Заповеди это... В Бхагаватам сказано, что законы религии это законы Бога, установить их может только сам Господь. Почему? Потому что Он изготовил нас, и Он изготовил инструкцию для нас. Он знает, для чего я. Вот Он меня сделал. И Он знает, что я должен делать. Если я занимаюсь ничем, я должен найти себя в каталоге людей, под какую категорию подхожу, и там написано, что чем я должен заниматься. И чем ни в коем случае не должен заниматься. Например, браман не должен обманывать, а кшатрий может обманывать. И даже должен. И может заниматься политикой. И не перепутай. И посмотри, кто ты. И там написаны все характеристики, да? Характеристики. Каждый может найти. В последней главе там описаны все категории. Так. Что законы религии — это законы Бога. Установить их может только сам Бог. Как известно, веды первоначально были даны самим Господом, который сказал их Брахме, находясь у него в сердце. Таким образом, законы дхармы или религии являются прямыми указаниями Верховной Личности Бога. То есть, вот это низшая часть религии, я сейчас прочитал, низшая часть. Это просто как кому себя вести. А вот, а дальше высшая часть, это то, что приходит Господь и рассказывает, и больше ничего не делает. Для чего Он приходит? Сообщить знания. Если у тебя будет это знание, тебе больше ничего не надо, тебе вообще ничего не коснется. Почему? Потому что ты с Богом соединенный. Кто на тебя посмеет напасть вообще? Горько пожалеет. Но если ты с Ним не соединен, ты просто... Тебя на арену выпустили ко львам и как завтрак. Вот. Назначение вед. Утвердить законы религии, вот внимание, в соответствии с волей Верховного Господа. То есть мало того, что ты знаешь, что ты кофемолка, но ты кофемолить будешь, когда тебе скажут. Понимаете? Да.
Завтрак для Львова — это тоже божественное.
Что-что?
Завтрак для Львова — это предыдущее предложение. Это тоже божественное.
Так я ж не спорю. Да, это тоже общение с Богом. Пришлось этим людям так поговорить с Богом. Да, 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 да. Это я про карму. Это карма. Мы об этом говорили. В конце Гиты Господь прямо говорит, что высший закон религии, вот, внимание, просто религии, кто ты, а высший закон религии заключается в том, чтобы предаться Ему и отказаться от всего прочего. А вот тут интересно. Когда ты предашься к Нему, то есть это всего лишь стартовая площадка, то есть ты тот, кто ты есть. То есть мотоцикл смазанный, заправленный, и ты его не крутишь в своем гараже под что-то. А предаться и отказаться от всего, это значит, заводи, поехали, Господь говорит. То есть мало содержать себя в порядке, свою вот эту технику, но надо куда-то и поехать. Если сам ты поедешь, никуда ты далеко не уедешь. И вот слышать, Господь мне это позвал или мне померещилось? Да? Вот, например, люди очень путают, знаете, это все, что на самом деле мы все знаем. Я одного человека спрашиваю, он говорит, о, вот это любовь. Я говорю, а я ему говорю, любовь — это голос сердца, а не голос гениталий. Он говорит, понял, это не любовь. Да? Это очень легко, легко путать. Легко путать. Если так немножко задуматься, ну, совсем чуть-чуть, чуть-чуть. Это несложно понять, где любовь, а где что. Потому что сердце ничего не хочет для себя, а все остальное хочет для себя. Почему сердце ничего не любит? Там Господь, там его штаб-квартира.
Мы сейчас
до этого как раз доедем. Вот вы, наверное, ясновидящие, вы знаете, что здесь написано в книжке. Вот. Так. Угу. В общем, низший закон религии — это не переделать себя, а высший — предаться Господу. И если этот высший убрать, то религия будет, знаете, как лодка без привязи, поплывет куда-то очень непонятно куда. Это будет очень большой и емкий такой фрагмент, который структурируется и который водит людей по кругу и никуда не ведет. Там есть все, только там не говорится, что вы Бога можно услышать. И дальше тут написано, кто этим заведует и почему это так происходит. О, это высокий уровень. И тут написано, кто так говорит и почему так говорит. Да, кстати. Ага. И Господь тут говорит, а для чего же Он приходит? И Он приходит, оказывается, не только для того, чтобы дать нам знания. А вот внимание. Потому что в религии, смотрите, Он говорит, чтобы со следующего, с предыдущего текста, всякий раз, когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожие, я сам не схожу в этот мир, у потомок Бараты, чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии. Он сначала приходит, устраивает разборки, а потом оставшимся в живых рассказывает, как надо жить. Когда Иисус приходил, Он этого не делал. Почему? Потому что Он это приходил как Сын Божий. И когда Чайтанья Махапрабху приходил, Он тоже этого не делал. Но когда Кришна приходил, когда Нарисимхадея приходил, когда много-много воплощений приходило, они устраивали разборки. А знаете, почему последние аватары не устраивали разборки? Кто-то может сказать? Потому что всех надо было мочить. Извините за сленг. Потому что в этой ситуации уже, он говорит, так, вы готовы услышать, пошли, а тут не готовы, ладно. Вы, в принципе, от них недалеко ускакали. То есть раньше были праведники, а были, а сейчас уже нет праведных на земле, Иисус сказал, уже нету. И поэтому Господь приходит и никому голову не рубит пока. Но сказано, в конце этой эпохи будет зачистка. Ну а сейчас, пока кого можно спасти, он сейчас выдергивает, у тебя еще остались, ладно, с тем сейчас, я с тем поговорю сам, с помощью кармы, его обстоятельства зажмут, он закричит от боли и восстановит со мной связь, Господи, ты где? И тут я ему скажу, и тут он раз и поймет, а пока ты с ним не говори, у тебя нет сил надавить так, потому что он тебя же и прибьет, он же будет обороняться, вот. А ты можешь разговаривать с этим, понимаете разницу? Но в этом стихе говорится, смотрите, уничтожить злодеев и насчет праведников, восстановить устои религии. Так, ну я санскрит не буду читать, но тут санскрит упомянут. Слово душкритам относится к тем, это перевод ну, оригинального текста, относится к тем, кто пренебрегает сознанием Кришны. Это означает, кто не слушает Господа, кто вот правила соблюдает, а не слушает. Надо это, не надо. Смотри, как он называет, это Прабхупада пишет. Даже если такие нечестивцы очень образованы, они все равно остаются глупыми и низшими из людей. Тогда как человек, поглощенный деятельностью в сознании Кришны, кто слушает сердце, является садху, хотя может и не отличаться высокой образованностью и культурой. Господь приходит в материальный мир прежде всего для того, чтобы помочь своим преданным, которые не дают покоя демоны. А почему они не дают покоя? Они рушат структуры, вот эти вот. Но рушат их тогда, когда они уже, приносят демоны, преследуют преданных, написано. Ну, безбожники, они, как правило, в наше время образованы все. Им палец в рот не клади, так просто. И поэтому, ну, тут говорится, что не то, что их пожалеть надо. Безбожники, у них внутри пусто. Бог есть, но не разговаривают. Они не общаются с Верховной Личностью Бога, они не являются личностями, и поэтому им хочется занять свое безличностное положение в этом мире. Безличностное положение в этом мире, это означает занять место в какой-то структуре. Вот. И там они чувствуют себя вроде бы в пределе. Вроде бы в пределе. И им даже комфортно. ну, до поры до времени. И это называется имперсонализм. Имперсонализм — это значит безличностность. И вот об этом пишется. Мы говорим, вот личностный аспект. Они считают себя личностями. Значит, знаете, этот какой у них расчет? Чем круче погоны, тем лучше личность. Понимаете? Личность, вот она написана, что я генерал-лейтенант, или я такой-то, такой-то, или я самый старший. Вот это личность. Это звание, но это не личность. Личность — это вот, вот тот сварщик, дядя Вася, вот это личность. Его знают. А этих погон сколько было, и время унесло, и мы не знаем. А личности до сих пор мы знаем. И, как правило, эти личности, они как-то не структурированы, да? Ни Иисус ни в какой структуре, да? Помните? Личности. То есть, вот смотрите, мы поговорим об одной ловушке, которая может нам показаться, что это религиозность и что это духовный рост, но это ловушка. Вот написано, поскольку их сознание сосредоточено на материальном, их страшит сама мысль о том, что после освобождения, ну, после смерти, там, да, они сохранят индивидуальность. Почему? Это ж надо принимать решения какие-то. И вот это есть буддизм, там, слияние. Есть люди, которые в структуре себя нормально чувствуют. Что делать? Сейчас позвоню, узнаю у старшего. Вот это не личность. Это вообще душа спит. Но это происходит в результате обусловленности. Обусловленность — это я желал поиметь материю, а материя мертва, вот я взял и умер. Умер как личность. Тело двигается. Вот откуда. И вот такая штука может наблюдаться в религиях, которые якобы личностный аспект Господа у них вот на первом плане. Вот эти люди опасны. Здесь так и написано. Их страшит сама мысль о том, после освобождения они сохраняют индивидуальность. Когда они слышат, что в духовном мире живые существа тоже обладают индивидуальностью, перспектива снова стать личностями пугает их. И поэтому не предпочитает раствориться в безличной пустоте. Но это уже так, финал апофеоз, есть специальные такие даже конфессии. Там вот Господь Будда. Необходимо избавиться от всех трех форм привязанности к материальному миру. Вот смотрите, как, что за формы привязанности. Мы думаем, привязанность к сексу, к еде. Нет, смотрите. Три всего. Пренебрежение к духовной жизни. Это форма привязанности. То есть некогда, потому что я вот этим сначала, а время останется, буду заниматься духовной жизнью. Первое. Страха стать духовной личностью. Это как я прочитал. Мне на мобилку что-то шлют какие-то смс-ки, я не знаю, кого-то надо попросить, чтобы не слали. Ну там вот какие-то службы занимаются, какие-то шутки. Но одна шутка я открыл и понравилась. А вчера искал справедливость, сегодня ищу работу. Вот. И стать духовной личностью, это вы можете начать это, понимаете, да? Можете вот с этого начать. А это обусловленность за свое сегодняшнее состояние. Я боюсь дальше шагнуть. Господь говорит, да не бойся, там все будет нормально. Не, боюсь, завтра неизвестно что, а сейчас хоть это имею. И так и в этой камере. Понимаете, это с точки зрения вед, это такая, знаете, человек, который вот высокую эмоцию, негативную или позитивную, испытал, привязался к ней. Вся дальнейшая жизнь строится вокруг этого. И он становится похож на такой, знаете, шапито на колесах. Сам себе театр, он же артист, он же и зритель. Такой, знаете, ну, как вот личный сумасшедший дом. Вот. И вот он живет в этом. И ему, более того, ему там комфортно. Ему там комфортно. Да, если его обидели, он всем рассказывает, мне вот, вот это, вот это. А ему так сладко на душе, он всем рассказывает, как вот, какая он жертва. Да. В этом есть комфорт. Вот это привязывает. Ему говорит, а, типа, рискнуть, А, ну я же это, мой уровень там. Страха стать духовной личностью и приверженности к философии пустоты, в основе которой лежит разочарование в жизни. Вот смотрите, идут в структуру, идут в безличность, идут от Бога, разочаровавшиеся в жизни. А что такое жизнь? Жизнь – это следовать за Богом. И мне сказали, вот следуешь, будет все хорошо. А я последовал, а это был не Бог. Это был не Бог. Я прихожу в какую-то религию, и мне кажется, вот они, святые люди, где они тут прятались от меня так долго. Потом проходит немного времени, я понимаю, они не святые. Вот это разочарование, у меня может возникнуть клише, что религия это просто, ну, там сплошной бизнес, да и все. Они воспользовались моим чистым сердцем, обманули,
так чаще
выжили до нитки, да. Я могу сказать, не все религиозные деятели неверующие. Там есть и верующие люди. Не все. Не все женщины-изменщицы. Есть и это. И так, понимаете? Но когда человек столкнулся с этим, он говорит, что все, и вот он живет в этом своем шапито. И дальше просто не идет.
А если человек путешествует? Если у него нет шапито? Если у него маленькая скромная
голова? Сейчас. В общем, такие люди, которые обожглись, они ценят упорядоченное рабство. А упорядоченное рабство, это знаете, что такое? Это когда дхарма исполняется, религия исполняется, а связи с Господом нету. Вот. То есть, ну, такое. Вот смотрите, сейчас ужасно важный текст. Я так подозреваю, мы сегодня не дочитаем главу, но я постараюсь все, что можно рассказать. Ну, лучше меньше, но не торопясь. Текст такой. Как человек предается мне, так и я вознаграждаю его. Господь говорит, как предается мне, то есть доверяет. А что значит предается? Он уже услышал, что Господь сказал и делает. Предается. Он на риск идет. То есть верит мне. Да. Так и я вознаграждаю его. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Знаете, этот текст это просто ядерная бомба. Если рассмотреть по каждому слову, то есть надо расшифровывать. Вот так вот, ну что такого? Ну да, я вознаграждаю, конечно, Господь вознаграждает, если я там верующий. На самом деле... Смотрите, каждый следует всем путем, своим путем. Это означает, что, как это сказать, этот стих отменяет лицензию на истину. Ни одна конфессия, ни одна деноминация, ни одна религия, ни один духовный путь не может претендовать на вот это божественное знание. Оно не зависит от какой-то ни было религии. И когда говорят, только вот у нас истина, а все там это от сатаны, это значит у них свое шапито, у них свое, это своя секта. И в той религиозной коробочке Бога давно уже нету. Потому что вы делаете, ребята, вы же, вот Прабхупада, например, когда вот эти преданные там Прабхупада, они ходили и говорят, слушай, так вот, это что-то космическое знание, это все здорово, когда мы придем к власти Прабхупада, мы же, конечно, все дрянные вот эти религии, вот эти вот отменим. Он говорит, нет, если мы придем к власти, будем контролировать, чтобы каждый исповедовал свою религию. Вот. А вот это, то, что там тут называется сознание Кришны, сознание Бога, оно есть во всех религиях. А вот этот антураж, это уже такое. Вот это главное. Значит, первое. Второе. Тут еще пишется, как предается, не вознаграждаю. В комментарии. Господь является целью поисков каждого. И каждому, написано каждого. Понимаете? Понимаете слово каждого? Ну, значит, каждый из нас в том числе. И каждому, опять же, каждому дает возможность общаться с ним так, как человек того желает. Представьте. Не так. Вот технология, вот так вот я с вами общаюсь, а вот так вот при таких условиях, вот как хочешь, так и общайся, написано. Каждому. А тут еще, смотрите, тут каждое слово. Господь является целью поисков. Вообще, знаете, что такое поиск? Поиск — это, ну, типа, я ищу свою вторую космическую половину. Типа, я половина, да, полчеловека. Ну, если я Сын Божий, что, я ж не половинка, да?
Половинка.
Половинка. Ага, есть, есть
даже,
мы...
Даже четвертинка.
Так вот, есть это материальный подсчет. А духовный подсчет 1 плюс 1 будет 1, а 1 минус 1 будет 1. Все, что оторвалось от полного целого, обладает полной самостоятельностью. Полной самостоятельностью. Женщина, мужчина полностью самостоятельно. Это, ну, это бред этого мира, этого времени, я ищу свою половину. Я ищу своего, там, кому я задолжал по карме, но я целый, я не половина, я целый, целое существо, душа неделима, такое мое тело, ну и все. То есть в этом есть такой комплекс неполноценности, неполноты. Почему неполноценности? Почему? Потому что у меня что-то... Я немножко сейчас отъеду назад, но это все-таки важно. Тут четкий ответ. Кто вообще все ищет, написано. Вот. Это текст 32, глава 3. Комментарий, сразу комментарий читаю. Здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. То есть это не просто... У одного есть, повезло, другому нет. Он к этому написано опасно. Опасно не общаться с Богом. Написано, чем оно опасно. Законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству. Так и законы Бога сурово наказывают тех, кто нарушает волю Бога. Не законы Бога, а волю Бога, понимаете? Законы — это как дышло, да? Сегодня так, завтра так, а вчера не так переписали их. Неудачно. А волю Бога каждый должен знать. На каждый момент времени. И написано, что законы Бога, мы изучаем законы Бога, надо волю Его знать, а не Его законы. Если ты волю Его знаешь, зачем тебе законы? Законы, ты с ними познакомишься, а когда ты волю Его нарушишь, вот тогда ты познакомишься, да? Если ты подлость совершишь, тебе раз милиция, и тебе там скажут, какая это была статья. А пока ты был нормальным человеком, ты и не знал, эти знать или не надо. Не надо мне знать законы Бога, если я знаю волю. Понимаете? Смысл. Вот. То есть закон не поможет. Знание закона не поможет. Знание закона, знаете, в чем оно нужно? Чтобы посмотреть, какой я и какой должен быть. Насколько я уже отошел от него. А ты просто не отходи, и не надо будет тебя сравнивать. Вот суть. И поэтому написано, насколько опасно. Насколько опасно. Эти бунтари, какими бы могущественными они ни были, не обладают знанием о своей духовной природе. О верховном брамане, параматме и личности Бога. То есть, говорится, о начитанных, вот вроде они все это знают, но если они волю Бога не слушают, написано, ибо их сердца пусты. Все. И вот эта пустота, именно вот эта пустота заставляет нас искать чего-то. Вторую половину, лучшую работу, хороших отношений, где бы... Здоровье поправить, если я внутри не пуст, а когда не пуст, то есть с кем поговорить, я никогда не одинок, мне все подскажут, выяснится, что все есть, никуда бегать и ничего искать не надо. Это то, что я говорю, это все вокруг да около этого божественного знания. А само божественное знание, я же не говорю, само божественное знание это то, что вы можете говорить. Причем как тут написано говорить? Он дает возможность общаться с ним так, как человек этого желает. Какой человек? Каждый человек. И каждому дает возможность общаться с ним так, как человек этого желает. Представляете? Вообще такие поддавки, да? Что для этого надо делать? Ничего, просто общайся. Как общайся? Как хочешь. Как хочешь, как можешь. Дайте мне схему общения. Дайте мне номер телефона. Без телефона. Вы рядом сидите, там написано, вы рядом сидите. Вот Бог, вот душа, вот сверхдуша, в сердце вот там сидите. Сидите. Так. Угу. Наверное, надо сделать перерыв.
Да.
Наверное, надо сделать перерыв. Давайте перерыв сделаем.